Иоанн возвратился в Новгород, оставив царя Саинбулата и Магнуса с полками воевать Эстонию. Они взяли Нейгов и Каркус. Но шведский генерал Акесон разбил отряд наш близ Лоды, взял обоз, пушки и знамена. Ливонские историки пишут, что шведов было менее 2000, а россиян 16 000, и что сия славная победа, доказав искусство первых, склонила Иоанна к миру. По крайней мере, царь, выслушав донесения своих воевод и мнение боярского совета, написал новое письмо к шведскому королю, уже не бранное, но миролюбивое, уведомляя, что воеводам нашим велено остановить все неприятельские действия до прибытия в Новгород послов его, ожидаемых с нетерпением для утверждения истинного дружества между обоими государствами. Сия перемена в расположении Иоанновым изъясняется не столько успехом генерала Акесона, сколько другим важным обстоятельством, которое тогда нечаянно встревожило и царя, и Москву. Сильным бунтом в Казанской области, где свирепый, дикий народ черемисский, луговый и горный, имея тайные связи с ханом Девлет-Гиреем, явно отложился от России, так что государь должен был немедленно послать многочисленную рать к берегам Волги. К счастью, мятежники скоро увидели свое неблагоразумие. Хан не мог дать им войско, а российское уже стояло в Муроме, готовая казнить их огнем и мечом. Они смирились. В сие время Иоанн, прекратив войну в Ливонии, торжествовал в Новигороде бракосочетание Магнуса с юною княжною Марией Владимировной. Пировал, веселился своими любимыми гостями немецкими. Сам распоряжал пляскую и пел с монахами духовные песни. Уже Магнус, честимый, ласкаемый, надеялся быть действительным королем, воображая, что царь сверхбогатого обещанного Вена отдаст ему все города ливонские, занятые россиянами. Но вместо 5 бочек золота привезли к нему в дом несколько сундуков с бельем и снарядными одеждами молодой королевы. Вместо всей Ливонии государь пожаловал своему зятю городок Каркус следующим словесным и письменным наставлением: «Король Магнус, иди с супругою в удел, для вас назначенный. Я хотел ныне же вручить тебе власть и над иными городами ливонскими, вместе с богатым денежным приданным, но вспомнил измену Тауба и Крузы, осыпанных нашими милостями. Ты сын венценосца, и, следственно, могу иметь к тебе более доверенности, нежели к слугам подлым. Но ты человек. Если изменишь, то золотом казны моей наймешь воинов, чтобы действовать заодно с нашими врагами. И мы принуждены будем своей кровью вновь доставать Ливонию. Заслужи милость постоянную, испытанную верностью». Таким образом, Магнус с печальным сердцем уехал в Каркус, из Каркуса в Оберпален, где в ожидании государства жил весьма бедно, не имея более 3 блюд на столе, как писал его брат Фридерик, король датский, к своему тестю-герцогу Мекленбургскому. Веселя 13-летнюю жену детскими игрушками, питая сластями и, к неудовольствию россиян, одев ее в немецкое платье. Сей герцог, Иоанн Альбрехт, находился тогда в сношениях с царем. Присылал в Новгород сановника Мекленбургского, доктора Феллинга, и хотел, чтобы Россия утвердила право его, Альбрехтова сына, на Ригу, обещанную ему королем польским Сигизмундом Августом. Феллинг от имени герцога поднес Иоанну в дар золотого алмазами и яхонтами украшенного льва с объяснением, что лев ужасает всех зверей, а государь московский — всех неприятелей. Царь ответствовал: «Благодарю за смирение и ласку, но не могу отдать, чего еще не имею, хотя Ливония с Ригою и моя отчина, а не королевская. Я намерен отправить посольство к немецкому императору для заключения с ним союза против неверных и для дел ливонских. Советую герцогу вооружиться терпением, могу отдать ему Ригу, когда возьму ее договором или саблею». Между тем Иоанн не без досады видел, что король шведский, им презираемый, начал изъявлять гордость. Долго не было никакой вести из Стокгольма. Наконец король отвечал, что никогда послы его не будут в такой земле, где народное право неизвестно, где их грабят, сажают в темницу, что царь может прислать своих к нему, если действительно желает мира, или, по крайней мере, на границу, куда выйдут и шведские уполномоченные, что о перемирии надлежало бы говорить 3 годами ранее, а не тогда, когда войско шведское выступает в поле. Сего мало, гонец наш, будучи в Стокгольме, терпел обиды неслыханные в державах образованных. Вельможи королевские, доносил он царю, хотели прежде времени знать содержание твоей грамоты. Я доказывал им нелепость сего требования, за что один из них ударил меня в грудь, поносил словами непристойными. «Если бы, — отвечал холоп твой нахалу шведскому, — если бы я сидел на коне вооруженный, ты не дерзнул бы бесчинствовать, не поднять руки, не открыть гнусного рта своего. Но мы здесь не для битвы». Другой вельможа хотел удержать меня, идущего к престолу королевскому, говоря: «Дай письмо, а на сукно тронное не ступай». Я стал на сукно и вручил письмо королю. В следующее утро сановник шведский Христофор Флеминг сказал мне: «Знай, что ты вчера не видал государя. Я сидел на его месте, а он стоял между вельможами, ибо не хотел взять грамоты царя вашего, думая, что в ней могут быть новые ругательства, коих нельзя читать и простому мещанину». Отпуская меня, король молвил: «Царь сделался миролюбив, но я не хочу с ним мириться, и его не боюсь». Одним словом, Швеция ободрилась, наняв 3000 шотландцев и 2000 англичан, а царь, имея более 100 000 воинов в Ливонии и Новигороде, изъявил кротость, не вступился за обиду гонца своего, снес насмешки и сделал угодное королю, то есть выслал бояр, князя Сицкого, с товарищами на реку Сестру, которая служила границей между Финляндией и Россией, для переговоров о мире с адмиралом Классом Флемингом и другими королевскими чиновниками. Долго спорили о месте свидания. Флеминг требовал, чтобы оно было на мосту, в шатрах, но князь Сицкий заставил шведов перейти на российский берег реки. Далее ни в чем не могли согласиться. Царь хотел взять Эстонию и в таком случае давал королю право сноситься прямо с ним, а король хотел последнего без всякой уступки, явив длинную родословную светлейшего дому Вас, дабы убедить ианов в древней знаменитости оного. Заключили только перемирие от Ильина дня 1575 до 1577 года между Финляндией и нашими северными владениями. Россия обязывалась не воевать первой, а Швеция — новогородской земли, Карелы, Орешка и других мест. Не было слова о Ливонии, которая оставалась фиатром войны. Иоанн удовольствовался обещанием, что скоро будут к нему шведские послы для нового мирного договора, и торжественно обязался принять их с честью, не лишать ни свободы, ни имения, не оскорблять ни делом, ни словом. С того времени короли шведские перестали относиться к Новгороду, что всегда казалось им унизительно, происходило действительно от малого уважения государей московских к сим венценосцам и было дотоле непременным знаком нашей гордой политики.